Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Хочу напомнить нашим радиослушателям, что речь идет о наших жизненных практиках, о повседневных практиках, о том, что мы часто пренебрежительно называем бытом, а на самом деле все это является важнейшей частью культуры в целом. И сегодня мы поговорим, я бы сказала, о важнейшей проблеме, которая, мне кажется, никогда не устаревает. Это вообще о проблемах воспитания и образования. Но посвящена этот разговор, мы отталкиваемся от идеала воспитания дворянства в Европе. Собственно говоря, так называется книга, которая недавно вышла, и которая ставит очень много интересных вопросов о том, как складывалась система воспитания и образования в дворянской среде и России, и других стран, что понималось под этим, каким образом складывалось представление в течение разных исторических периодов о том, что такое элитарное или хорошее образование и воспитание, и насколько вот эти традиции так или иначе по остаточному принципу или нет, до сих пор лежат в основе, скажем, уже всеобщего образования. В общем, вот такой большой круг вопросов. Если мы что-то, хоть часть из этого успеем обсудить, будет уже прекрасно. И мы сегодня беседуем с двумя нашими гостями. Хочу вам представить. Это Майя Лавринович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Школы исторических наук Высшей школы экономики. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Ольга Хавенова, заместитель директора Института славяноведения Российской академии наук, доктор исторических наук и профессор Российской академии наук. Здравствуйте. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, в общем, мне кажется, книга «Идеал воспитания дворянства в Европе» – это сборник статей, который рассказывает, вот, как складывается само по себе класс дворянства, сословие дворянское, как вот, идея воспитания для дворян получает, так сказать, развитие себя, и что является дворянским этосом, как представляет это сословие важнейшие этические, эстетические и всякие другие ценности. Ну, и, в общем, действительно, так или иначе, книжка заставляет задуматься и о современности. Вот на самом деле, казалось бы, такой вопрос почти детский, но все-таки, и он может быть куда более серьезный, чем на первый взгляд. А что, ну, скажем, по крайней мере, так сказать, уже в новое время, в модерную эпоху, понималось под дворянством? Вообще, что это за сословие? Строго говоря, оно имело какое-то четкое определение и набор важнейших характеристик. Менялось со временем или все-таки, вот, скажем, грубо говоря, разделение между сословиями и классами, кто мог быть дворянином, кто не мог, насколько это было открытое сословие, или это была каста замкнута, куда не мог попасть человек из другого сословия. Ну, может, мы немножко поговорим, потому что, ну, вроде бы у нас так всех на слуху, дворяне, а все-таки кто бы мог попробовать начать? Да, ну, кстати, я зачитаю, вот, может быть, интересное определение, которое мы можем потом обсудить. Это, да, существуют такие очень интересные, называем, записки кардинала де Берни, который в конце XVIII века дал какое-то такое определение, ну, фактически, то, что из себя представляет дворянство, и как его определять, то есть как оно выделяется, по каким принципам из других сословий. Вот он пишет. «Профессия военного или законодателя – первый отличительный признак дворянина». Но он пишет это, прежде всего, да, о европейском дворянстве. «Древность и родовитость семьи – второй. Известность, добытая либо благодаря величию совершенных подвигов, либо благодаря величию заключенных брачных союзов – третий. Власть и господство над некоторой частью общества – четвертый. И, наконец, необходимые основные признаки истинного благородства – суть чистота происхождения, состоящая в потомственном наследовании истинно благородным отцам и матерям». Вот, значит, такой целый пучок определений. И в данном случае, значит, вот, может быть, отталкиваясь от этого определения, поговорим, может быть, о специфике русского дворянства. Вот то, что называет Доберни, значит, профессия военного или законодателя, да, то есть это две важнейшие профессии, которые в Европе, я, насколько знаю, прежде всего во Франции, могли занимать только дворяне в течение долгого времени. А что с этой точки зрения в России, с российским дворянством происходило?
Ну, в России, конечно, это было не совсем так. Профессия законодателя, и, конечно, никогда не была профессией, дворянской специальностью. Скорее, она им стала ею в последнем, уже на излете, уже в императорской России, даже скорее в XIX веке. Слова Доберни, конечно, относятся к дворянству мантии французскому, но было еще и дворянство шпаги, которое как раз специализировалось именно на военной профессии. И вот здесь вот как раз их образовательные стратегии различались, этих двух групп дворянства. Это было видно уже во второй половине XVI-XVII веке отчетливо. В России дворянство начинает складываться только вот то, что мы понимаем под этим словом, вот такое модерное дворянство при Петре. Сначала оно называлось польским словом «шляхетство». И где-то только с середины XVIII века начинает именоваться дворянством. И происхождение этого определения, оно само немножко говорит о том, собственно, откуда оно взялось и чем отличалось от дворянства европейского. Дворянство европейское – это или «нобилис» латинское, или же германское слово «эдель», то есть то, что переводится на русский язык словом «благородство».
Ну, вот благородное происхождение, да, да, благородство.
Да. Да, в русском языке дворянство – это...
Дворовые люди, да, совсем противоположные.
В общем, да. И еще во второй половине XVII века дворянство было, то, что потом стало дворянством, было крайне разрознено и делилось на множество чинов. И вот из этих вот очень разнообразных чинов, имевших различный статус, различные обязанности и, в первую очередь, службу государству, и в начале XVIII века Петр начинает постепенно собирать некую общность, которая потом стала называться вот русским, российским дворянством, уже вот к середине XVIII века.
А вот, Ольга, я хотела спросить вас. Ну, вот действительно получается, что российское дворянство, которое очень поздно оформляется как сословие или там как класс, да, скорее сословие все-таки это старинное. И вот здесь интересный момент получается, что древние роды были, конечно, но Иван Грозный сильно почистил. То есть настоящих вот бояр, да, вот родовитых дворян, но фактически родовитые знати, ее почти не осталось, ее было очень мало. И здесь получается тогда, что идея благородного рода, вот, да, вот если мы берем Доберни, да, то есть это уже как-то не работает. И насколько, с вашей точки зрения, это сословие, ну, стало себя таким и ощущать? Ну, потому что это все недавнего происхождения, да, и, в общем, то, что говорится, так сказать, идентификация сословная, тоже, видимо, складывалась очень болезненно. Вот с вашей точки зрения, когда дворянство осознает себя вот такой элитой общества, более-менее, так сказать, обращаясь по аналогии к европейской элите?
Я бы сказала, и, может быть, Майя меня поправит, что Екатерининская эпоха – это время созревания вот этого самого дворянства как политической и социальной и культурной элиты со своим этосом, приближающимся к европейскому. Потребовалось несколько поколений вот этим самым новым аристократам, по воле случая, как там Разумовские, предположим, да, вознесенные даже из недворянского состояния в эшелон аристократии, для того, чтобы проникнуться и начать передавать своим потомкам вот эту вот родовую честь, понимание того, что они являются членами действительно исключительного сословия, у которого есть права и связанные в том числе с ними социальные обязанности. И действительно, они в этом смысле отличаются от Западной Европы. Если вернуться к определению, с которого мы начали, то, конечно же, законодательство не случайно стоит на втором месте, да, на первом война, именно потому, что они получали в раннее средневековье уже свои привилегированные титулы за то, что они проливали кровь за государей.
Да,
и это был такой вот равноценный обмен, да, наследуемый привилегированный статус в обмен на то, что готовность жизнь отдать за своего государя. Законодательство на втором месте, потому что в большинстве европейских стран в той или иной форме дворянство заседает в сословно представительных органах, и оно может диктовать королю или ограничивать короля, или спорить с королем, может путем долгих споров доказывать свою правоту, может идти на уступки королю в надежде на будущие уступки его в каких-то других обстоятельствах.
Это вполне себе политическая сила, да, на самом деле, да, все равно, да, да, с ним приходится считаться.
Да, и, наверное, отметить, что все-таки аристократия и дворянство — это два разных сословия или там два разных слоя большого сословия, привилегированного в европейских монархиях средних веков и раннего нового времени. И в этом смысле, конечно, в европейских странах интересна функция мелкого и среднего дворянства, которое является вот показателем социальной мобильности, потому что из них в том числе рекрутируются аристократы, которые будут потом вершить судьбы страны, или как военачальники, или как государственные мужи. И, собственно, дверь в мелкое и среднее дворянство в большинстве стран тоже не закрыта, и поэтому остается возможность для талантливых простолюдинов, в том числе за счет образования. Поэтому, извините, если вспомнить собаку на сене, то я никто найден уж бедный, ему единственный отец, там... мою к талантам рвения. Поэтому не обязательно всем получать дворянство, как это получил Теодору, а очень многие действительно заслуживали его вот этой самой своей мантией и другими аналогами.
Да, ну вот интересно, что как раз то, что в книжке значит, обсуждаем, там как бы говорится о том, что вот проблема дворянства и профессии военного, что в каком-то смысле похоже, с 16 века российские дворян принуждали к служению, а Петр I это закрепил как вообще основу, да, человек, уклонявшийся от службы, мог лишиться вотчины поместья. В общем, короче говоря, плохо ему было бы. Конечно, ничего подобного все-таки не было в Европе, там вот эта относительная вольность аристократии, дворянства было, да, у них были свои, невозможно было отнять собственность, грубо говоря, что возможно было в России.
Я правильно? В случае нелояльности, конечно, отнимали, а как же 30-летняя война, битва при Белой горе, частичная смена чешско-богемской аристократии, прекрасно отнимали и сажали в тюрьмы, и отправляли в ссылку. Нет, конечно же, были случаи, когда можно было отнять оскорбление величия и так далее. Просто не в той мере свободы, какой это мог себе позволить Петр и даже, наверное, его преемники, но...
Но мне кажется, что все-таки у европейского дворянства гарантии было больше неприкосновенности, там, собственности их, чем...
У него
чем...
было больше суверенности по отношению к суверену, если
да,
так можно
именно,
сказать.
Именно, да.
Но Петровское законодательство тоже долго не продержалось. Все-таки всего лишь до середины 30-х годов.
18-го века.
Да, 18-го века постепенно служба была сначала сокращена до 25 лет, потом постепенно можно было уже формально только служить, начинать службу с рядового, записав потом младенцем в полк. А потом уже и с 1762 года и вообще обязательная служба была отменена, хотя и далеко не все поддерживали, собственно, эту отмену. И, кстати, Екатерина II тоже совершенно не была сторонницей вот этой самой дворянской вольности. Она это сделала вот под давлением, собственно, скажем так, правящей элиты, в первую очередь клана Воронцовых. Не она сделала до нее Петр III, а она конфирмовала этот манифест.
Да, но тут интересная история как раз вот о мелком дворянстве, о чем в книжке вот «Идеал воспитания дворянства Европы» показано, что проблема, конечно, скажем, младших детей дворян заключалась в том, что старший наследник за ним оставлял все имение. А в России это вообще было принято дробить и делить в значительно большей степени. А с другой стороны, и вот эти, так сказать, бедные, ну, как бы, да, младшие, да, они пополняли чаще всего ряды ряды либо законотворцев, либо военных, потому что где-то нужно было. И проблема-то как бы бедных дворян в России, а богатых, так сказать, реальных вот лет, это было, по-моему, 0,95%. А это доля дворянства была всего. И из них там очень мало процентов был богатые, да, действительно, которые имели огромное владение. А как пишут многие как бы исследователи, что вообще-то на самом деле часто эти бедные дворяне больше походили на крестьян, нежели на дворянское сословие. Поэтому наши представления о бесконечных блистательных гусарах там и все прочее, они довольно-таки идеализированные, поскольку ситуация была намного драматичнее.
Они, если и были, они были все по уши в долгах. Вот.
Ну да, и, в общем, на самом деле они и не могли не служить. Да. Они вынуждены были делать, даже имея вольности, потому что это был единственный источник дохода. Да, и, знаете, я хотела еще одну вещь, и потом мы перейдем как бы к разговору действительно об воспитании, но мне кажется, вот какие-то нюансы в связи с дворянской жизнью тоже неплохо было бы прояснить. Ну, например, интересно, что сравнивали вот как раз это принуждение к службе, очень долгое, что многие считали, что многое российское дворянство скорее напоминает, можно сравнивать с элитами Османской империи, нежели с европейскими дворянами, что более жесткая была система принуждения к служению, что довольно забавно. Вот на самом деле по поводу статуса дворянина. И вот на самом деле в книге, мне кажется, тоже очень интересный момент, что в России, поскольку дворянство было молодое сословие, там, древностью рода, что богатство и владение душами куда было важнее, нежели вот титул, собственно, и так далее. Как в Европе это было? Богатство ли определяло, или все-таки больше статус и, я не знаю...
Нет, я думаю, что, конечно, древность рода, и все, в общем-то, про всех знали, насколько он древен, насколько благородна его генеалогия, не было ли каких-то марганатических браков и так далее, поэтому те же назначения камергерами, там, при австрийском дворе, предположим, это очень жесткая селекция, проверка на благородство происхождения. Мне казалось бы интересным отметить отличие европейского, во всяком случае, то, что вот я знаю по монархии Габсбургов, опыта в сравнении с Россией, что заинтересованность в государственной службе, королевской, королевско-императорской службе или военной службе была гораздо выше, потому что она сулила, на самом деле, больше возможностей. Там никто это не воспринимал как ярмо, которое вот навязано тяжелой судьбой младшего сына или какими-то другими обстоятельствами, бедностью. Поэтому, если брать, предположим, просвещенный абсолютизм, который я чуть лучше знаю, то там для простолюдинов выслужиться до офицера и получить дворянство, это была достаточно прозрачная схема, и все знали, как она работает, и для этого не нужно было особого покровительства. Для продвижения офицером по вот этой вот служебной лестнице, конечно, там требовалось благоволение владельца полка, и я читала слезные прошения о том, что 5, 6, 10 лет прошло, и вы никак меня не назначите, и вперед меня назначаются другие люди, да, но тем не менее вот эта вот надежда на быструю и успешную самореализацию в армии, она существовала, и чиновничья служба, она тоже, конечно, была, может быть, в какой-то мере призрачным, но достаточно популярным среди дворянства, не аристократии, аристократия, она приходила на приличествующее ее происхождению должности, но для мелкого дворянства постепенная служба и выслуживание до более высокой должности с более высокой зарплатой и с большими возможностями патрон-клиентских решений собственных материальных проблем, это вот...
Да, но просто на самом деле, вспомнив культовую книгу «Три мушкетера», мы как-то редко задумываемся о том, что Д'Артаньян, как и прочие вот его друзья, это вот типичные... с Атосом это особая история, там, романтическая, а вот Д'Артаньян, сын дворянина, несомненно, но денег нет, вот он идет в мушкетеры, по большому счету. Источников доходов больше нет.
Да. Но длинная генеалогия это такое явление уже раннего нового времени. Они во многом были сфабрикованы, когда особенно что касается Франции и скажем, реформ Кольбера, министра финансов середины XVII века, когда понадобились какие-то подтверждения, началась налоговая реформа, и понадобились подтверждения для определенных привилегий налоговых. И вот тут вот потребовались действительно документы, и все очнулись. Документов-то, в общем, ну, у кого, мало у кого сохранились какие-то, и если они вообще когда-то даже были. И вот тут вот их начали во многом писать и изобретать. Понятно. Эти
генеалогии. То есть это такое творчество.
Конечно.
В каком-то смысле.
Творчество здесь имело место очень сильное, и то же самое происходило и в российской элите в середине, особенно во второй половине XVIII века. И когда в 1797 году начал издаваться по указу Павла I всеобщий гербовник дворянских родов, тут такое творчество началось уже.
Все себе нарисовали.
Да, да, специальные, да, чиновники архивные сочиняли генеалогии. Да.
Причем у них доход был...
Доход не был...
Очень хороший.
Да.
Потребность, да. Но, кстати говоря, странным образом, это как-то немножко звучит смешно, но последнее время, в постсоветское время, мало того, что люди пытаются изобрести тоже какое-то дворянское прошлое, что любопытно, но тоже это мода на всякого рода герб родовой, который тоже изобретается, какие-то специалисты, которые эти делают с рассказом о том, что значит... Любопытно, как эта традиция попасть в благородное условие, оно продолжается, что любопытно. Знаете, я хотела вот о чем спросить. Вот, собственно, переходя уже непосредственно, как формировалось воспитание и образование дворян. Но ведь интересно, как раз из книжки вот этот «Идеал воспитания дворянства Европы», я, например, не знала, что... Ну, как-то никогда об этом не думала, что в средние века, вот, собственно, рыцарство, которое было, так сказать, прообразом вот уже дворянства, да, такого аристократии более позднего периода, вообще образование вообще не шибко входило в набор необходимых качеств для, так сказать, такое избранничество. Там важны были боевые искусства, какой-то целый ряд других моментов, но очень много вот эти рыцари, как выясняется, были вообще неграмотны. Это никому не мешало. А вот хотела уточнить, с вашей точки зрения, когда вот идея образования, ну, как бы, или там домашнего воспитания, ну, фактически образование, становится таким важным фактором тоже принадлежности к элитарности, да, хорошего образования. Это какой период?
Ну, это постренессанс в любом, конечно, случае. И, ну, есть точка зрения, что это форма конкуренции с образованными простолюдинами, потому что когда они начинают просто в силу востребованности своих знаний проникать на и денежные, и влиятельные должности, то тут вот дворянское сословие задумывается, причем даже не на уровне государства, может быть, сначала, а в каких-то странах на уровне вот этих самых дворянских корпораций, сословное представительство там той или иной земли, ну, вот если там Германию брать или Австрию, и они на свои деньги начинают открывать дворянские школы, где, конечно же, учат не только читать, писать, считать, а вот так называемым самое важное – это дворянские упражнения. Это верховая езда, фехтование и танцы.
И вот... Ну, это важно, конечно. Важные компетенции, как бы мы сейчас сказали.
Потому что иначе вы не сможете себя реализовать при дворе, если вы не скачете и не разбираетесь в том,
да,
не танцуете, конечно, и не в состоянии защитить свою честь, не дай бог, если придется это делать с шпагой в руке. Поэтому нет, это вот обязательный набор. И проблема в том, что это очень дорого стоит. Поэтому, как правило, это вопрос затратности института, который это делает. И когда вот в Вене с очень большим опозданием, уже в Европе это все давно сошло на нет, они, наконец, в 1746 году основывают рыцарскую академию, то это кооперация ордена иезуитов и Венского двора. Иезуиты отвечают за образовательную часть, а Венский двор финансирует верховую езду, танцы и фехтование.
Хорошее разделение труда. Софинансирование, то, что называется, да?
В прямом смысле.
Это прекрасно. Да, Майя, пожалуйста.
Я хотела бы сказать, что, видимо, здесь сыграло большую роль так называемая революция в военном деле, так называемый military revolution, когда изменяется вооружение, изменяется строй, появляется огнестрельное оружие, артиллерия, дворянская конница уже, вот эти рыцари в латах, они уже совершенно теряют всякий смысл, и появляются, собственно, учебники по артиллерии, по инженерному делу, по новым наукам, которые необходимы дворянину, чтобы соответствовать своей эпохе.
Я вот вынуждена прервать на самом интересном месте. У нас будет небольшой перерыв, и после него мы сразу продолжим этот очень важный и интересный разговор. Не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу «Культура повседневности». И напомню радиослушателям, те, которые, может быть, подключились после перерыва, что мы сегодня говорим о идеале воспитания дворянства в Европе. Так называется книга, в общем, отталкиваясь от которой мы обсуждаем эту важную, интересную тему. И насколько эта система образования и воспитания дворянская, насколько оно еще остается в виде традиции, существенной частью образования современного. И напомню, что нашими гостями сегодня является Майя Лавринович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Школы исторических наук Высшей школы экономики, и Ольга Хованова, доктор исторических наук, заместитель директора Института славяноведения и профессор Российской академии наук. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Майя, вот я вынуждена была прервать ваш замечательный разговор о том, что почему дворяне, значит, с изобретением новых технологий, скажем так, огнестрельного оружия, рыцари стали не нужны, это вы успели сказать до перерыва, и вопрос встал о, так сказать, смене каких-то важнейших, вот, не знаю, модусов жизни дворянского сословия.
Да, и модусов жизни, и модусов обучения, потому что учебники по этим новым наукам, конечно, больше уже никто на латыни не писал. Они писались на национальных языках, прежде всего, по-французски. И изучение, собственно, родного, скажем так, языка французского, или, а также иностранных языков, например, итальянского, входит тоже в систему дворянского образования. И многие учебники устроены даже так, что можно учить иностранный язык вместе с какой-то наукой. То есть, например, учебник, написанный на итальянском по, например, условно говоря, артиллерии, фортификации. Можно одновременно изучать и эту науку, и этот язык. Вот, и поэтому большое значение приобретает вот на этот момент также и домашнее образование, потому что коллегиумы, то есть коллежи, колледжи и так далее, они для дворян, они теряют свою актуальность для дворянства, поскольку обучение там продолжается на латыни, там не учат вот этим вот новым необходимым навыкам, в первую очередь военным, и даже если дворянин и посещает дворянскую школу или коллеж, то все равно домашнее образование начинает занимать все больше места в его жизни.
А то есть вот это интересно, это, кстати, в книжке об этом, по-моему, вы писали, и еще ряд исследователей, что как бы сначала вроде бы развиваются школы, да, а дальше дворяне начинают предпочитать домашнее обучение, образование, и во многом, как пишут исследователи, тоже связано с тем, что, по принципу, стало слишком много простолюдинов в школах, а дворяне хотят все-таки оградить своих детей вот от общения с более низшими сословиями. И вот как строятся, собственно, домашние вот это самое воспитание. Ну вот, хорошо, они учат иностранные языки, танцы, значит, скачки и так далее, это все остается. А скажем, уже там, скажем, в 19 веке, когда все больше каких-то требуется, да, начинается такая невероятная модернизация жизни, что-то меняется в дворянском воспитании? Или это все-таки какое-то, да, все более-более архаичным становится оно с точки зрения, скажем, других сословий, которые учатся там, я не знаю, в модернизированных школах? Как вообще это происходит?
Мне кажется, домашнее воспитание дворянства, оно остается, просто его функция меняется. Она готовит, оно, образование готовит и к социальной функции, посещать дома таких же аристократов, быть принятым при дворе, получить начальные знания, которые позволят потом, если захочет, поступить на государственную службу, если не захочет, будет у себя в поместьях читать прекрасные книги из своей библиотеки. Поэтому дворянское образование дома, мне кажется, это как раз вот могут позволить себе немногие те, кто считают, что вот эти вот все школы им совершенно не нужны, или потому что туда проникают простолюдины, или потому что вот как родители выбирают отдать ребенка в специальную школу или нанять ему репетитора. Вот от чего он получит максимально то, что ожидается в конце обучения.
Ну, правильно, если я себе представляю, вот я в данном случае говорю о России, что ситуация все-таки довольно сильно меняется в постреформенный период. Все-таки, когда происходит такая очень сильная демократизация страны, появляется, я не знаю, там гимназия, да, то есть начинается такое очень серьезное изменение. Но ведь потом, если я правильно понимаю, если что, готовят какое-то время дома для поступления в гимназию. Да, это же стало, мне кажется, во второй половине 19 века все более и более очевидно. Да,
Майя. Да, я могу сказать только, что еще уже, вернее, в начале 19 века, в 800-е годы и дальше домашнее образование начинает постепенно рассматриваться как некоторое зло. То есть элита, приближенные императора Александра I, начинают постепенно видеть, что вот это домашнее образование, оно неконтролируемое абсолютно. Что вот, в особенности французские гувернеры внушают вообще неизвестно
крамольные
что.
Мысли.
Да, никакого контроля. В общем, какие там мысли, какие книжки они читают, неизвестно. И, в общем, затем уже... Да, и хотя при Александре что-то делалось, вот образовательная реформа 1804 года, которая, не, в общем-то, не смогла победить это домашнее образование, но уже позднее в Николаевское царствование было сделано все, чтобы придушить как можно не это домашнее образование и заставить постепенно, в общем, дворян посещать, ну, в общем, государство.
То есть это такая форма контроля,
форма,
на
конечно,
самом
контроля,
деле, да? Но я думаю, что это все-таки связано, во-первых, с травмой, французской революции,
конечно,
где потом уже на французов, о чем писала в прекрасной книге Вера Мильчина, смотрели как на рассадников, значит, якобинство и бог знает что. А потом, я думаю, что это травма Николая I в связи с декабристским восстанием,
да,
которое он приписал домашнему образованию.
Да.
Всякое
да,
тоже
да,
вот.
Безусловно. Да. Вот, да, особенно в случае Николая, это, конечно, декабристы, да. Это все люди, получившие прекрасное домашнее образование, в том числе воспитанные французскими.
А как же царская сельский лицей? Он же появляется, что как лаборатория опытная, да? Ну, то есть он появляется в пушкинскую эпоху, но это не как бы это опытные, да, что ли, образец в каком-то смысле, а не стандарт, да?
Конечно, это и опытное поле. Если по другим странам судить, вот такие учебные заведения, как лицей, на них опробовались модели, которые потом с необходимыми поправками применялись для менее благородных слоев и в целях более массового образования. Поэтому действительно наработки, я думаю, анализировались, и они каким-то образом потом входили в планы для гимназий, для там, средних школ. То есть понять, какому сословию, какому слою общества, что необходимо для вот, успешной самореализации. Ведь мы не должны забывать, что ведь не все дворянство пойдет служить, а сколько дворян, которые прекрасно жили в своих имениях, и они туда удалялись для созерцательной жизни, при этом оставались прекрасными образованными людьми. Это был их выбор, это позволяли им доходы с имений и так далее. Поэтому вот... Наверное, лицей – это как альтернатива тем, кто не собирался удалиться в имение, а кто, как Горчаков ли, как неудачно Пушкин ли, но должны были...
Ну да, ну то есть мы помним даже из учебника истории, что он и создавался, была страшная нехватка профессиональных образованных кадров для, собственно говоря, для бюрократии, да, в хорошем смысле слова,
да,
для управленцев.
Да.
И вот он был и создан, по последнему слову, так сказать, науки, да, лучшие преподаватели, чтобы просвещенные бюрократы, значит, могли идти на государственные службы. В общем, из этого не очень получилось, как мы знаем.
Да, но он впоследствии функционировал, в общем, как такое действительно учебное заведение для хорошей подготовки бюрократов. То есть это ореол, связанный с историей лицея, это возник благодаря,
Пушкину
и его современникам. Это такая некоторая случайность. А так это должны были быть хорошие, образованные, посвященные, да, чиновники, коллеги иностранных дел, министерства уже к тому моменту и так далее, других высших правительственных учреждений. Важно, что в 30-е годы появляется институт правоведения, основанный Спиранским, вот тут, и вот туда вот поступают дворяне, и вот как раз приобретают вот эту профессию законодателя. Вот он даже в какой-то степени в середине 19 века играет значительно большую роль, чем, скажем, вот лицей.
Да, а вот на самом деле интересно, я помню, что в свое время еще даже покойный уже Михаил Леонидович Гаспаров, замечательный филолог и переводчик, он рассказывал, я уже не помню в каком контексте, что в конце 19-го, начале 20 века было чудовищное противодействие самих учащихся в гимназиях, что их заставляли учить, значит, латынь, греческий, массу каких-то очень, конечно, замечательных вещей, но совершенно не приспособленных для требования дня. И что были большие дискуссии среди реформаторов образования о том, что вообще зачем эти языки учить. Вот. И, собственно говоря, во многом после революции, да, вот произошло такое переосмысление, что да, эти языки убрали. Хотя потом, каким-то образом, уже в постсоветский период опять стали моделировать смешным образом вот эти самые гимназии, которые сами, значит, гимназисты ненавидели. А вот насколько недовольство было оправдано или как? То есть, с одной стороны, получали блестящее образование, знание древних языков, помогало, а с другой стороны, эту гимназию критиковали за то, что никакие реальные дисциплины, в общем, они не дают ни для жизни. Как вот там происходило это все?
У классической гимназии существовали несколько отдельно, как я понимаю, от, там, скажем, училищ среднего уровня, которые готовили тех, кто не будет поступать в университет. Но так, в университет. Классические гимназии нужны были, прежде всего, для тех, кто будет продолжать высшее образование, а не те, кто сразу будет работать или служить мелким чиновником, или же работать там, в семейном каком-то предприятии. Та же система существовала, в общем, уже в начале XIX века, например, в воспитательном доме, где готовились воспитанники латинских классов к поступлению в медико-хирургическую академию, скажем, и были другие классы, где буквально учили четырем действиям арифметики и сажали детей за станок. И были вот классы наставницы, о которых я пишу, где пытались воспитать из девочек-домашних учительниц, то есть с их помощью транслировать необходимые знания в дворянскую массу, в массу, прежде всего, провинциального дворянства, которое было лишено вот этих финансовых, прежде всего, возможностей, а также связей, конечно, которые давали возможность получать хорошее образование, или, там, поступать в пансионы в столицах, или же какой-то еще...
То есть готовили гувернанток, да, по большому счету, для детей.
Да, предполагалось, да, но гувернанток как бы проверенных, те, которые будут транслировать нужные знания, а не вот эти вот, которые неизвестно что им нанесут в уши французы. Вот. Вот такой вот был тоже эксперимент.
Знаете, а я хотела вот спросить, может быть, переходя к нашим дням, я помню, что как раз в начале 90-х годов начался какой-то невероятно бурный эксперимент в школах. И вот появилось большое количество лицеев, гимназий, как-то все это переименовывалось. И что меня поразило тогда, это вот как раз попытка, ну, такая довольно иллюзорная, вот как бы восстановить эту традицию дореволюционных этих самых гимназий, от которых стонали гимназисты. И вопрос, который меня все время беспокоит, вот с вашей точки зрения, вот глядя на все эти эксперименты, и, может быть, на систему образования даже там и высших учебных заведений, не продолжаем ли мы довольно некритически вот эту традицию, я бы сказала, такого дворянского воспитания и образования, притом пытаясь это перенести на всеобуч. А вот насколько это... То есть вообще тогда получается концепция хорошего образования. Что такое хорошее образование? Это по принципу дворянского образования. Да? Вот какие-то немыслимое количество языков, древних, какие-то там всякие, да, дисциплины возвышенные. А с вашей точки зрения, вот подобные истории, вот как вы это оцениваете? Ну, как бы это, значит, получается живущая, такая живая традиция, по большому счету.
Ну, надо некритически осмысленно, да. В каждом случае надо понимать, зачем это делать, потому что, наверное, немножко латыни в игровой форме в старших классах средней школы – это неплохо, и это дисциплинирует ум, и я помню себя, что я начала понимать русский язык как некую грамматическую структуру, когда я начала нормально изучать английский, когда я поняла, что, ой, оказывается, есть какие-то вещи общие, которые вот мне помогают в целом ряде областей, которых я даже, в общем-то, и не ожидала. Поэтому, наверное, для дисциплинирования ума вот некоторые элементы из дворянского куррикулума не помешают. Но думать, что если всех учить как дворян, то мы сразу все станем обществом благородных людей, вероятно, это в какой-то мере иллюзорно.
Да, но вот как раз на самом деле интересно, что в нашем обществе современном вообще не является бы тенденция всем записаться в дворяне. И разные социальные группы пытаются вот конкурировать за вот эту, значит, идею дворянского такого благородного сословия. А вот не кажется вам с этой точки зрения, что это какое-то невероятно архаическое сознание,
конечно,
которое, как мне кажется, очень стопорит идею разговора о современном знании и, так сказать, вообще образовании?
Да, конечно, это все провоцирует дальнейшую стратификацию общества, такую вот, причем совершенно сознательную, не просто, даже не только экономическую, но и вот такую идеологическую, что вот, и вот закрытые пансионы там, при различных даже каких-то университетах существующие, так, и частные закрытые пансионы, где вот, там, детям может внушаться там, и что их родители лучше, чем другие, и так далее, это все. Ну, тут опять, так сказать, вопрос, насколько это может контролироваться, да? Вот как Николай I мечтал задушить домашнее образование, надо душить вот это тоже. Ну, конечно, зависит от того, как... Если от цели, если строится современное общество, в котором границы между его группами размыты максимально, то это одно. Если опять строить общество опять сильно стратифицированное, как таким вот, по сути, было, надо сказать, и советское, конечно, общество, то это вот уже какая-то другая, наверное, история.
Знаете, ну, вот интересно, да, все-таки получается, что в сознании нашего общества модель, ну, такая, в общем, я бы сказала, полусредневековая, что есть некоторые привилегированные сословия, ну, там, знаете, дворянство, как угодно, интеллигенция, которая тоже претендовала в советское время на какой-то особый статус, так сказать, ну, вот, аристократы духа, строго говоря. И есть там какой-то, в общем, народ, тоже плохо определяемый. Но мы знаем из истории европейская, что буржуазия пыталась перенимать, ну, как бы, да, вот замашки аристократии. А, строго говоря, вот глядя на нашу страну, как вы считаете, это уже мы сейчас входим в область каких-то, значит, таких мечтаний, но вот, собственно, нынешнее образование, в каком оно виде есть, оно отвечает задачам довольно сложного и переходного времени. И насколько вот эта апелляция к традиции, да, она вообще жизнеспособна, с вашей точки зрения? Ой. В данном случае это уже, так сказать, вот, это личное мнение в ситуации.
Мне кажется, это... то хорошее, что есть сейчас, это возможность выбора. Mm. И до той поры, да, пока существуют школы с разными профилями, с разными моделями образования, разными акцентами на разные предметы, это хорошо. И, наверное, должны оставаться специализированные биологические школы, куда поступают по конкурсу, имеют более сложные курсы биологии и химии, потом поступают на биофак. Ну, я думаю, что, наверное, это в какой-то мере есть в разных странах тоже. Думать, что какая-то школа добавит вам благородство, но только та, которая к сердцу апеллирует. Да, если воспитывают сознательных граждан, ответственных людей, личностей и вот сотоварищей в том коллективе, в котором они находятся, ну да, наверное, будет благородство духа воспитываться, и таким образом человек будет приближаться к некому абстрактному идеалу дворянина как человека благородного. Ну, конечно, это не будет иметь ничего общего с историческими реалиями, будет только усугубляться попыткой имитации внешних атрибутов дворянства.
Ну, кстати, я хотела вот один момент, связанный, интересный момент, что одной из главных таких вот форм идентичности дворянства, это был вот идея чести.
Да, конечно.
Да, вполне себе такое полусредневековое представление. И там отстоять свою честь, и там долгое существование дуэлей, хотя с ними боролись власти уже там сколько лет, что во Франции, что в Германии, что в России и так далее. И интересный момент, что ведь честь никак не согласуется с идеей закона. Ну, как бы, да, вот современного идеи законодательства. Оно приходит в полное противоречие. А вот в ситуации, когда мы говорим, что попытка пестовать, так сказать, вот благородное сословие, не получаем ли мы здесь парадокс какой-то, да, что вообще либо законодательство, где подчиняются какому-то, да, общему закону, мы можем говорить, там, хорошее, нехорошее законодательство, мы можем менять, А и честь здесь оказывается немножко лишней в этой системе. Да? Это как бы совсем из другого ряда. А как нам тогда в этой ситуации быть?
Честь, как понятие несколько архаическое, воспринималось уже даже, по крайней мере, в России, даже в конце XVIII века. И это видно, например, даже по театральным пьесам, где иногда дворяне, особо оголтело придерживавшиеся принципа чести, подвергались некоторому осмеянию и даже в конце сдавали свои позиции. Вот. И, в общем, это был спорный вопрос. Может ли человек, не дворянин, например, понимать, что такое честь? И является ли вот это самое благородство врожденным или тем, чем можно приобрести? А приобрести, конечно, в России можно было. Выслужить по табели о рангах и, получив коллежского асессора даже на гражданской службе, стать, в общем, наследственным дворянином. То есть, на самом деле, некоторая архаика была понятна уже в XVIII веке даже этого понятия. Сейчас, как с этим обстоит дело, я, конечно, не могу сказать, существуют ли люди, считающие, что у них, значит, больше благородства и чести, связанную с ней, или нет. Это, ну, наверное, есть такие, да.
Да, но, знаете, ну, вот как бы рассуждение уже так бы совсем уже как лично, в смысле, такие очень субъективного характера. Но ведь интересно, что вот это такое очень объединенное представление в обществе, да, и, в общем, очень архаичное. Вот есть некоторое благородное сословие, а, значит, есть какое-то неблагородное. Но ведь совсем как-то не попало в поле зрения, по крайней мере, современности. Это, в общем, как бы разночинная этика. И ведь Мандельштам писал о том, что вот разночинцу не нужно никакая родословная и все прочее. Покажи полку книг, что он читает. Вот тебе биография. А вот вам не кажется, что это правильная позиция в нашем обществе, она как-то не очень приживается, нет? Или я ошибаюсь?
Ну, может быть, она существовала в какой-то мере в XIX веке, просто Великая Октябрьская революция перемешала все сословия, какие-то исключила, да?
Уничтожила, скажем так.
Да. И мне казалось бы, что XIX век – это как раз время формирования, ну, скажем, сословно или профессионально дефинированных представлений о чести там, той или иной профессии, того или иного сословия, может быть, даже того или иного там, региона и так далее. По-моему, в идеале это, конечно, жить в мире с той средой, с которой ты происходишь. И как бы гордиться за лучшие достижения и реализовывать себя там или стремиться к чему-то, что в твоем представлении есть идеал для профессиональной реализации.
Ну, смотрите, да, вообще вот эта идея self-made, вот, да, человек сам себя создавший, но это, если вы, именно в русской как бы, традиции, это есть разночинная интеллигенция или неважно, да, разночинцы, да, которые приходят в разные страны, они как бы состоятся как профессионалы. И, казалось бы, это уже должно быть общее место в современном мире, но странным образом, если мы видим даже какие-то законодательные творчества депутатов, которые хотят себя произвести в потомственные дворяне, значит, и все прочее, значит, это self-made как в нашем обществе не работает. Как важнейший вот такой, я бы сказала, этический
момент. А поскольку у нас не осталось настоящего дворянства, то вот на его место и приходят те, кто приходит. Потому что все-таки есть страны, в которых так или иначе, официально или полуофициально, на уровне культурного стандарта, существует настоящая аристократия, остальные пытаются ей так или иначе подражать. У нас место свято, но пусто. И поэтому оно заполняется.
Да, ну вот на этой ноте, да, мы, конечно, мало что успели обсудить, но я думаю, вернусь, нам придется остановиться. Но про свято место пусто. Это хорошая концовка для разговора об идеале, значит, воспитания дворянства. Я благодарю наших гостей. Большое спасибо, что вы пришли. И спасибо. Надеюсь, что мы продолжим этот очень серьезный разговор о разных таких представлениях о действительности, своей принадлежности классовой и социальной. Я думаю, что это очень актуальный и вечный разговор в нашей стране.